Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы продолжаем в преддверии Пурима разбирать книгу «Свиток Эсфири», «Свиток Эстер» и на иврите «Мегилат Эстер». Мы начали разбирать ее в контексте взаимосвязи между царицей Эстер и царем Шаулем, и мы продолжим это делать. В прошлый раз мы говорили о действующих лицах, о людях, о каких-то взаимосвязях среди между людьми, а сегодня мы поговорим об одежде. Метафорически, с точки зрения Мидраша, слово «одежда» на иврите «лавуш» — «одеяние». Есть еще слово «бегит», но мы не о нем сейчас говорим. Слово «лавуш» возводится к пониманию «лё». Вож, не стыдиться. Мы помним, что Адам и Хава были в раю, они были наги, в Лёву Шишу, не стыдились, наготы. Затем, после раскрытия, после того, как они отведали запретного плода с дерева познания добра и зла, как часть того, что в них раскрылось добро и зло, они облачились в одежды, чтобы снова ло-во-шу-шу, чтобы снова не стыдиться. Одежда — это то, что прикрывает наш стыд. Для души, что такое одежда для души, часто воспринимается одеждой заповедь. Ведь наша душа, когда мы засыпаем, она поднимается вверх и путешествует в горних небесных мирах, встает на суд, возвращается к нам, и хотелось бы, чтобы она сюда не стыдилась, поэтому она одевается в заповеди. Но вообще в Писании одежда играет очень важную роль. С чего началось все? Всевышний сделал людям одежду из ор, кожи, в книге Раби Мейера. Есть такое понятие «Сефер Тураш» и «Раби Мейер», «Свиток Тура» Раби Мейера. В нем было написано «Кутнот Ор» — «Одежды света». Слова «Ор» и «Ор» — они одинаково, очень близко, во всяком случае, произносились во времена Раби Мейера. Раби Мейер учил, что изначально человек был одет в одеяние света после того, как он отведал плод дерева познание добра и зла, это одеяние света сменилось на одеяние из кожи, по некоторым мидрашам, из кожи самого змея. Разумеется, это не буквальное понимание, а значит, что наша одежда исправляет, частью исправляет змеиный след в нас, то есть след нашей греховности. И будучи очень важной, очень важным элементом жизни человека. Одежда — очень важный элемент и для библейских героев, и особенно для дома Беньямина, то есть для сынов Рахели. Когда мы говорим «под домом Беньямина», мы подразумеваем сынов Рахели, и начать можно очень показательный пример в отношении смены одежд — это Йосеф. Мы знаем, что жизнь Йосефа начинается с того, что он любимый сын в доме отца, и в знак своей любви отец покупает ему что? Кутонет пасим, полосатую или разноцветную рубашку, костюмчик от Кардена, модную франтовскую одежду. Мы будем считать, что во времена Давида такую одежду носили дочери царские. Тамар, как одна из царских, царской челяди, царских дочерей, царских окружений, она носила такую, такую рубашку. То есть это во время Давида считалось модно. Расписная, дорогая одежда. Именно поэтому можно сравнить с какой-то рубашкой модного дома. Ну, вторая стадия этой рубашки, эта рубашка, измазанная кровью, подается Якову. А в это время рубашка другая рубашка Иосифа, какая рубашка у него была в Египте. В качестве управдома, можно сказать, униформа метродотеля, униформа официанта, красивая, отглаженная, но дешевая одежда, она остается у жены Потифара. И Иосиф сменяет свою одежду на тюремную робу, а проще говоря, на простую набедренную повязку, потому что едва ли египтяне заморачивались тюремной одеждой. Спустя много лет, сказано, взяли и одели Иосифа, подняли Иосифа, одели его, дали ему одежду, в которой что? В которой можно предстать перед царем, то есть его отмыли и одели в приемлемые для приема перед царем одежды, то есть что-то чуть получше, чем то, что у метродотеля. И заканчивается история Иосифа тем, что он одевает царские одежды и даже получает перстень. Мы увидим, что в жизни Бениамина, сына Бениамина, Иосифа, одежда играет большое значение. Вы видите, сколько метаморфоз с одеждой Иосифа. А между тем и Иуда тут делает поступок, связанный с одеждой. Ему тоже представляется, и ему тоже говорят, узнай же одежду, которую ты оставил, только это делает Тамар, и это уже путь греха. Но об этом мы говорили уже в другом месте. А сейчас мы поговорим о том, какую роль играла одежда в жизни Шауля и как это относится к нашему свитку. Мы начнем с самого момента коронации Шауля и обратим, почитаем 15 главу первой книги Царств, будем читать. И обратился Шмуэль, чтобы уйти. Но Шауль, вот здесь слово «Шауль» в синодальном переводе «вставка», но ухватился, зацепился за край одежды и разодрал ее. Кто из двоих участников сцены, Шауль или Шмуэль, разодрал свой плащ, мы не можем знать из текста. Слово «Шауль» здесь вставка. Возможно, что плащ разодрался у Шмуэля. И как бы это было для Шмуэля свидетельством. Шмуэль говорит: «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя». Так давайте предположим, что у Шауля от одежды оторвался край, и Шмуэль говорит ему: «Это дурной знак, порвались царские одежды, теперь Господь забрал от тебя царство и отдаст ему другому достойнее тебя». Проходит какое-то время, и мы будем свидетелями истории с Голиафом. А Голиаф, или на иврите Голиат, филистимский воин, такой своего рода филистимский Рэмбо, он приходит и, как это принято у воинов, не в очень цензурных выражениях, костерит народ Израиля, Бога Израиля, и всячески Израиль пытается ущучить, а народ терпит, потому что ну реально сильный богатырь. И никому не хочется, чтобы просто легким движением руки сломали хребет. Поэтому народ побаивается, скрежетит зубами, но терпит. Шауль объявляет вакансию, конкурс на вакансию убийцы Голиата, предлагает определенную награду, и скромный мальчик Давид решается на эту работу попытаться устроиться, решается попытаться сразиться с Голиафом или Голиатом. Он приходит к Шаулю, Шауль устраивает ему интервью, опрашивает его немного и решает, что Давид на эту работу подходит. После этого что делает Шауль? Происходит удивительная вещь. Шауль собственными руками в свои одежды одевает Давида. можно было бы сказать, вот это символ того, что Шауль собственными своими ухоженными ручками передает Давиду царскую одежду, одежду с царского плеча. Мы видим, читаем так, это первая глава книги Царств, 17 глава. «И одел Шауль Давида в свои одежды». Это форма, мадав, военная форма. «Возложил на его голову медный шлем и надел на него броню, и опоясался мечом его сверх, и опоясался Давид мечом его сверх одежды. И начал ходить. Ибо не привык к такому вооружению». То есть Давид пытается примерить на себя царское обмундирование Шауля. Не привык он к такому делу. Он пастух, походил, походил. Потом Давид сказал Шаулю: «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. Давид сказал Шаулю в ответ на предложение одеть его царские одежды: «Спасибо, но спасибо не надо». Спасибо, нет. Обратим внимание, Шауль предлагал Давиду четыре одежды, свои одежды. Это форма, медный шлем, да, кованый хошет, в оригинале можно сказать, медная шляпа, но в значении слова шлем, современное значение слова шляпа, а тогда это означало шлем. Он не надел на него шляпу, как вы видите у хасидов сегодня, только из меди, нет, это был шлем. И надел на него броню, и опоясался Давид мечом его. Четыре вещи: форма, шлем, броня и меч. Давид, как альтернатива, говоря, я не привык к тому, берет другие четыре вещи: посох, камни из ручья, сумка и проща. То есть он говорит, я вообще здесь как называется, бэкпекер, турист с рюкзачком, в этом мире я просто прохожий, я пойду другим путем. Царские одежды мне не подходят, у меня другие методы. С этими четырьмя вещами он выходит на Голиафа. Как мы знаем, он его побеждает. У очень популярной израильской группы «Машина» была в свое время песня про эту историю, про сражение Давида и Голиафа, где они говорили точно в пони, точно в челочку Голиафу Давид залимонил камушек. Ну вот так оно и было. Может быть, Писание описывает это в несколько других выражениях. Итак, Давид не принял царскую одежду Шауля, а взял, собственно, свою одежду и с этим победил Голиафа. Но происходит другая метаморфоза. Царевич Юнатан, сын Шауля, становится близким другом Давида и отдает ему свои одежды. Мы читаем в 18 главе. «И снял Юнатан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Давид, который не взял одежды царя, взял одежды царевича. У Юнатана совершенно другая природа, чем у Шауля. Юнатан воин, Юнатан не меньше Давида народный герой. Юнатан победил в предыдущем бою, хотя и нарушил пост, вызвал гнев Шауля. И тут мы можем остановиться и спросить, а почему этот крутой Юнатан, действительно крутой Юнатан, не выступил против Голиафа тоже? Неужели у него не болело за оскорбление народа Израиля? Было бы гораздо лучше, если бы победу одержал человек из рода царя, а правил в то время Шауль. Но Юнатан видел, вероятно, реакцию Шауля на предыдущую победу. Шаулю важно побеждать самому. Шауль сильно возревновал к Юнатану. Юнатан это понимает. С одной стороны, он понимает, что царствие за Давидом, а с другой стороны, сам он прямо не хочет оскорблять отца. Это урок для всех нас. Что бы ни видел Юнатан, и несмотря на всю его верность Давиду, он не предает своего отца, остается со своим отцом до самого конца, и в конечном счете филистимляне и убивают его вместе с отцом, но сердце Йонатана и с Давидом тоже это удивительная дружба и удивительный человек с такими вот удивительными способностями. Итак, Давид получает одежды царевича, потенциально царские одежды от Йонатана. Проходит время, какое-то время Давид с Шаулем пытаются сохранить видимость отношений, потом попытка породниться, но в Шауле все горит ненависть. Ненависть к Давиду, и Давид пытается бежать. Давид скрывается, Шауль его ищет. Можно сказать, по современным пониманиям, Шауль посылает людей ко всевозможным экстрасенсам, ясновидящим, гадалкам на картах, на кофейной гуще, на разбитых куриных яйцах, куда только не посылает, и, не видя результата, он решил пойти сам, и идет он, конечно же, к Шмуэлю. Тут происходит тоже удивительная штука, и тоже с одеждами. Обратим внимание, это уже 19 глава первой книги царств. «И снял он одежды свои, и пророчествовал перед Шмуэлем, и весь день тот и всю ночь лежал неодетый, поэтому говорят, неужели Сауль в пророках». Что мы видим здесь? На этот раз Шауль совсем снимает одежды. Он опускается на уровень дальше некуда в плане одежд. И вот весь день голый лежит перед Шаулем и пророчествует, то есть говорит какую-то непонятную речь, возможно, духом, но телом его он опущен, он опустился, как мы говорим, дальше некуда, и Шауль во пророках — это насмешка. Возможно, что духи пророческие просто смеялись над Шаулем, как это было позже с другим царем, мы читаем в следующей книге царств, об этом. Так, духом пророческим Шауль раздет, вообще лишён одежд, и он пророчествует. Дальше, казалось бы, некуда. После этого происходит еще одна история. Мы помним, опять-таки, в поисках Давида Шауль заходит в пещеру, и Давид, Шауль состоит рядом с входом в пещеру, а Давид в пещере, Давид отрезает у него край одежды и говорит ему: «Я мог тебя убить, но, видишь, не убил». Шауль говорит ему: «Тебе перейдет царство». Опять же, своими словами, передает Давиду царство. История с одеждами не кончается, потому что мы видим, что если, казалось бы, дальше было некуда, Шауль остался совсем голый. В 28 главе мы читаем еще одно падение, уже гораздо ниже дна. Шауль идет к волшебнице. Почему? Шмуэль умер. Шауль, мы говорили это в прошлой нашей беседе, Шауль без Шмуэля не может. Шаулю без Шмуэля очень тяжело. Коэн ему не отвечает, потому что он устроил священнический погром. Его руки в крови. Коэн с ним не хотят говорить. Он разозлил всех. Бог ему не отвечает. Во снах ему не отвечает. А волшебниц он всех поубивал. Но так уж получилось, что ему самому и приходится обращаться теперь к волшебнице. И для этого что написано в 22 главе? Шауль снял одежды свои и надел другие. Шауль уже даже отказался от царского одеяния. Не только отказался от царского одеяния, снял одежды свои, это мы уже видели в предыдущем эпизоде, а теперь он еще и одевается, видимо, в простолюдина, то есть полностью отказывается от царских одежд. Казалось бы, это конец, но и это еще не конец. И мы знаем, что говорит Шауль, что говорит Шмуэль. Есть мнение о том, что это бес говорил, но Писание вроде бы говорит ясно, что это Шмуэль. мы сейчас не будем вдаваться в глубины этой истории встречи с волшебницей. Об этом можно сделать отдельную беседу, а можно и не делать. Это к нашему вопросу сейчас не относится. Шмуэль пророчествует Шаулю свое последнее пророчество о том, что Шауль и его сыновья все будут убиты. Помним, что прошло очень жестокий бой, а Шауль прыгнул на свой меч, и его оруженосец, который отказался убить, тоже прыгнул на меч. Видимо, Шауль очень долго умирал. Мимо него проходил мальчик, амаликитянин, отрок амаликитянин. Мальчик здесь нар, здесь, скорее всего, подросток, юноша. И как он рассказывает потом Давиду, это мы уже во второй главе царств, первая глава, подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения, и взял я венец, бывший на голове его, обратите внимание, часть одежды, и запястье, браслет, бывший на руке его, и принес их господину моему. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним. Так мы завязали. И рыдали, и плакали, и постились до вечера о Шауле, и сыне его, и Натане, и о народе Господнем, и о доме Израиля, что пали от меча. И сказал Давид отроку, рассказавшему, откуда ты? И он сказал, я сын пришельца амаликитянина. Заканчивается история тем, что, по сути, амаликитянин убивает Шауля, амаликитянин приносит одежду, царскую, остатки царской одежды Давиду, и Давид разрывает свои одежды. Итак, на поле боя, на нашей театральной сцене свитка остались царские одежды, разорванные одежды Давида, и на этом месте опускается занавес на жизни Шауля, который, как выходит, так и оказался царем на час и ни в чем не преуспел. И в нашем повествовании, в этом нашем Пуримшпиле, спектакле пуримском, начинается антракт. За время этого антракта народ спускается в Вавилон, сначала плачет, потом изрядно хорошо там обосновывается, добирается до царедворцев, берет в руки потихонечку вавилонскую экономику, как мы видим. Кир, или Хореш, царь, объявляет о восстановлении строительства в Иерусалиме, звучит первый, второй, третий звонок, начинается второй акт спектакля, вернитесь в зал, вернитесь в Израиль. Часть народа, но малая часть, возвращается в страну Израиля. И неожиданно сцена раскрывается, переносится в Вавилон. Второе отделение нашего спектакля с этой же самой сценой будет в Вавилоне. Живет царица, мы об этом говорили в прошлый раз, Эстер. И разосланы письма о том, по науське Амана разосланы письма об уничтожении и разграблении евреев. И что мы видим в 4 главе книги Эстер? Мы видим, что на той же самой сцене появляется Мордехай. 4 глава, 1 стих. Когда Мордехай узнал, что все делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. На той же самой сцене, но в совершенно другом месте, появляется человек, который берет Давидов антураж, берет разодранные одежды, появляется, выходит на середину города и взывает с воплем. Вопль и одежды разорванные, продолжение спектакля. Что берет царица Эстер? Царица Эстер берет царские одежды. В начале 5 главы мы читаем, а мы говорили, царица Эстер оделась в Малхут, оделась в царство. Свиток здесь в синодальном переводе говорит по-царски, но оригинал текста говорит, она одела Малхут, царство. Это, конечно, иносказание, она взяла на себя царские функции, такие те самые царские функции, которые Шауль так и не взял, ту самую царскую одежду, берет Эстер. Мы говорили на прошлом занятии, что это исправление царской функции Шауля. Эстер оделась по-царски, она вошла на внутрь дом царского, дома перед домом царя. Царь же сидел на царском престоле, в своем царском доме, прямо в входе в дом. Когда царь увидел царицу, она нашла милость в глазах его. Сколько раз здесь повторяется слово «царь», как автор свитка хочет усилить, подчеркнуть нам царственность Эстер. Она наконец-то взяла царство, наконец-то начинается исправление, исправление греха, исправление несовершенства Шауля в плане царственности. Опять-таки, родовая задача Эстер в роду Бениамина, в роду детей праматери Рахели. Таким образом, начинается вторая серия повествования, встречи между очередного боя, между очередного противостояния между Амалеком и Бениамином и в глобальном смысле между Амалеком и Израилем. А мы на этом пока закончим. Продолжение или окончание у вас последует.